Благодарим Тебя за Твое величие, за Твою славу, которая пребывает на этом месте, за привилегию поклоняться пред Тобою. Позволь нам в этом служении раствориться в Твоих божественных глаголах, постичь их. Только Ты можешь это сделать силой Твоего Святого Духа. И я передаю это служение, Дух Святой, в руки Твои. Веди его рукою превознесенную и сделай сегодня глаголы вечной жизни доступными для святых Твоих. Позволь нам разрушить дела дьявола в нашей жизни и да прославится могущество славного имени Иисуса Христа в этом служении. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста. Первая книга Царств, глава 20. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я, в чем неправда моя, чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же было отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих». И потому говорит сам себе: «Пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». И сказал Иоаннафан Давиду: «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». И сказал Давид Иоаннафану: «Вот завтра новомесячье, и я должен сидеть с царем за столом, но отпусти меня, и я скроюсь в поле до вечера третьего дня. Если отец твой спросит обо мне, ты скажи: Давид выпросился у меня сходить в свой город Вифлеем, потому что там годичное жертвоприношение всего родства его. Если на это он скажет хорошо, то мир рабу твоему. А если он разгневается, то знай, что злое дело решено у него. Ты же сделай милость рабу твоему, ибо ты принял раба твоего в завет Господень с тобою. И если есть какая вина на мне, то умертви ты меня. Зачем тебе вести меня к отцу твоему?» И сказал Иоаннафан: «Никак не будет этого с тобою, ибо если я узнаю, наверное, что у отца моего решено злое дело совершить над тобою, то неужели же не извещу тебя об этом?» И сказал Давид Иоаннафану: «Кто известит меня, если отец твой ответит тебе сурово?» И сказал Иоаннафан Давиду: «Иди, выйдем в поле». И вышли оба в поле. И сказал Иоаннафан Давиду: «Жив Господь, Бог Израилев, я завтра около этого времени или послезавтра выпытаю у отца моего. И если он благосклонен к Давиду, и я тогда же не пошлю к тебе и не открою пред ушами твоими, пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои, и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал: «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иоаннафан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. И сказал ему Иоаннафан: «Завтра новомесячье, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель, а я в ту сторону пущу 3 стрелы, как будто стреляя в цель. Потом пошлю отрока, говоря: пойди и найди стрелы. И если я скажу отроку: вот стрелы сзади тебя, возьми их, то приди ко мне, ибо мир тебе, и жив Господь, ничего тебе не будет. Если же так скажу отроку: вот стрелы впереди тебя, то ты уходи, ибо отпускает тебя Господь. А тому, что мы говорили, я и ты, свидетель Господь, между мною и тобою вовеки». И скрылся Давид на поле, и наступило новомесячье, и сел царь обедать. Я остановлюсь пока на этом месте, и, быть может, я не буду зачитывать сегодня дословно все места, делая обзор. Ни одному из царей израильских не отведено в Священном Писании столько места, сколько царю Давиду. Ни об одном царе израильском не спето столько песен, сколько о нем. Он назван потомком, то есть Иисус назван потомком Давида. Он назван как корень Давидов. Говоря о Давиде, сегодня Дух Святой хочет вновь и вновь поднять нас и показать нам, что такое истинное царское помазание и как с ним поступают люди, как смотрят на него окружающие люди, самые близкие люди. И что приходится делать человеку, который имеет на себе царское помазание? Какая его судьба, какой рок будет преследовать его? Зачастую люди думают, что это иметь царское помазание, это слава и честь, это авторитет. Быть может и так, это есть авторитет. Но вместе с авторитетом приходит гонение. И гонение не мира сего, а людей, которые тоже обладали когда-то царским помазанием. Иоаннафан говорит, пусть Господь будет с тобою, как был с отцом моим. Это говорит о том, что Бог был с Саулом. И как мы рассматривали Саула, тип духовного человека, это не тип душевного человека, это тип духовного человека, тип помазанника. Господня, который потерял свое помазание, потому что не дождался, пока оно будет утверждено. Любое царское помазание должно быть утвержденным. Бог помазал Саула и огласил его, но не утвердил его, потому что и помазание, и оглашение этого помазания, и утверждение этого помазания зависит не только от самого Бога, но еще и от человека. Человек должен ответить. Это как бы договор и завет между Богом и человеком. И если Бог сегодня назвал некоторых святых царственным священством, я понимаю, что невежды говорят «царственное священство все». Но Слово Божие говорит, что царственное священство – это только те, у которых судьба царственного священства. И мы сегодня разбираем и рассматриваем судьбу царственного священства. Не всего народа израильского, не всей церкви, а невесты избранного рода из церкви, которая называется невестой, женою Агнца. Невеста тоже имеет имя церковь, но церковь не всегда невеста, а невеста всегда церковь, потому что церковь это собрание народов. Невеста тоже собрание народов, но это избранная из святого Божьего народа. И Бог избирает себе невесту не из мира, а из народа своего. И мы это видели, что Бог избирал себе всегда невесту и прообразно «пойди в Месопотамию и из дома отца моего возьми жену для сына моего». Бог будет брать жену из дома отца. Это весь дом отца. Все святые, принявшие Иисуса Христа своим личным спасителем, являются домом небесного отца. И Бог послал Дух Святой в этот мир, чтобы он выбрал из этого дома отца невесту. И это не деноминация. Это люди, находящиеся в деноминациях, но свободные от деноминации. Ни один человек, связанный узами деноминации, узами секты, узами какого-то братства определенного, никогда не войдет в невесту. Невеста должна забыть эти узы, забыть дом отца своего, умереть для дома отца. Я сейчас говорю о другом доме, я не говорю о доме отца в буквальном смысле по плоти. Мы должны умереть действительно для дома отца. Когда вы приходите к Богу, многие из вас пришли к Богу в православии, в католицизме, в баптизме, в субботничестве, в адвентизме, в пресвитерианстве, в пятидесятниках. Я имею в виду, это все дом отца. Но теперь вы должны забыть этот дом отца, умереть для него, и тогда царь возжелает красоты. И мы рассматриваем Давида как тип царского помазания и судьба, и рок. И рассматривая его, будем сравнивать свою судьбу. Совпадает ли моя судьба с судьбою Давида? Это соборное или же общее собрание святых, и все поместились в одном Давиде. Я хотел бы, чтобы каждый мог увидеть сегодня себя в нем. Именно из тех людей, которые приняли утреннюю звезду. Саул, духовный человек, потерявший свое Не помазание. Помазание осталось. Он потерял общение с Богом, и Бог отступил от него. Помазание – это власть и полномочия, которые оставались у Саула до дня его смерти. Он был царем. И те люди, которые теряют общение с Богом, и Бог отступает от них, у них остается власть, авторитет в доме отца. Сколько сегодня святых с властью и авторитетом ушли из этой жизни, как уходит Саул, пали в борьбе с филистимлянами мертвыми. Филистимляне – это тип необрезанных людей, тип нераспятой души. И в борьбе с нераспятой душою они пали и умерли. И были обезглавлены необрезанными. Они прекрасно понимали, что такое крест Христов. Они воевали, но царство их не было утвержденным, и Бог не был с ними. Бог давал победу, и они приписывали эту победу себе. Бог давал победу Саулу, и он ее приписывал себе, думая, что Бог со мною, потому что он дает мне победу, и Израиль повинуется мне. Но глубоко внутри себя Саул чувствовал этого человека и назвал его врагом на всю свою жизнь. Мы видели, как он пытался убить его через Иоаннафана и свою дочь Милхолу, но все было напрасным. Милхола влюбилась в Давида, и Иоаннафан тоже влюбился в него. И они заключили завет между собою. Он послал, чтобы взять его, дважды хотел пригвоздить его, но Давид уходил из-под проклятия. Несмотря на то, что это проклятие было мощным и сильным, и, как мы говорили, рука Саула никогда не возвращалась назад, не поразив цели. Бог был с ним, но когда он пустил копье в Давида, Давид уходил от этого копья, и он испугался. Испугался потому, что никогда еще такого не было, чтобы он проклинал, и чтобы оно не уничтожалось, чтобы он бросал копье и не попадал. Никогда такого не было. А теперь вдруг он увидел, если мы прокляли, если мы отлучили, если мы молились и постились, и они не уничтожены. И приходит страх. Почему? И тогда он начинает снова возобновлять гонения. И здесь говорится, Давид убежал. Я имею в виду, любое истинное помазание будет гонимо, и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы. Этот Давид возбуждал в нем зависть, что отошло от него и находится у Давида. У него находится власть, авторитет, величие, но нету помазания, которое теперь присутствует у Давида, и силы той. Давид, убежав от Саула, когда Саул гнался за ним, он прибежал к Самуилу, чтобы спастись. И когда вестники и слуги Саула пришли к Самуилу, то они стали пророчествовать. Саул послал других вестников, те тоже стали пророчествовать доброе о Давиде. Тогда Саул сам пошел со своими ближайшими слугами. И когда он вошел, то и ближайшие слуги, и сам Саул стал пророчествовать о Давиде. И целый день пророчествовал. И пока он пророчествовал, Давид в это время, написано, убегал. Видите, он не соблазнился на слова пророчествующего Саула, который доброе говорил о нем под воздействием Духа Святого. Он убегал от Саула. Я хочу, чтобы мы поняли, люди, потерявшие помазание, и если вы видите, что они уже потеряли помазание, и царство их не утверждено, они пытаются войти в завет с вами. Иногда они гонят, и вдруг получается что-то необыкновенное, они начинают доброе говорить о вас. Дух Божий сходит на них, и они говорят, да, этот Давид действительно помазанник Господен, и Бог через него произведет великие победы. Сколько сегодня таких людей, которые пророчествовали о нас доброе, и все-таки продолжают сегодня гнать и поносить нас. Поэтому Давид не соблазнился на пророчество Саула, но бежал. И пришел к Иоаннафану, с тем, с кем он заключил завет. Иоаннафан, как мы рассматриваем, это тип разумного служения. Это тип утренней звезды, которую Бог дал в лице Иоаннафана Саулу. Потому что через него он давал победу Саулу. Именно через Иоаннафана. И теперь Иоаннафан прилепился душою своею. И мы рассматривали это слово, относится к браку. Произошло такое слияние между Иоаннафаном и Давидом, которое происходит между мужем и женою, но только в духовном смысле. Не по плоти, я не говорю сейчас по плоти. произошло слияние и прилепилась, написано, душа. Иоаннафана к душе Давида. Мы не говорим о плоти, мы говорим о душе. Эти души слились между собою. И Давид приобрел Иоаннафана, а Саул потерял сына своего. А Давид его приобрел. И так Саул терял одно за другим. И теперь он приходит к Иоаннафану, как мы видим, и просит у него, и говорит: «Если я согрешил, и есть во мне вина, убей меня ты. Зачем тебя вести к отцу твоему?» Он начал клясться ему и говорит, что нет в нем никакой вины, и что царь не делает ни доброго, ни худого без него. И тогда он сказал: «Что для тебя сделать?» Он говорит: «Я должен сидеть с царем, новомесячие наступает. Отпусти меня, чтобы это было законно, чтобы не просто я сбежал, но чтобы это был законный уход, спаси меня. И если царь спросит, почему нет, скажи, что ты отпустил меня на годичное жертвоприношение к моим родственникам». Он говорит: «Хорошо, я скажу. Как ты известишь меня, что царь не имеет о мне злого намерения или же имеет его?» И они вышли в поле, и он сказал: «Сядь у этого камня, и я возьму отрока, и я буду пускать стрелы. И если я буду говорить отроку: беги, стрелы впереди тебя, то знай, что Господь отпускает тебя». Мы потом сделаем ударение на этом образе, или почему Иоаннафан избрал этот образ. Он мог бы его не избирать. Он мог бы без всякого отрока прийти и просто позвать Давида и рассказать ему все, поклясться, как они поклялись, и сказать: «Беги, друг, и спасайся от рук отца моего». Зачем нужно было еще вот это образное действие, игра вот эта с отроком, которого он послал ловить или искать стрелы, которые он будет пускать? Мы увидим, зачем. Итак, еще раз они заключили завет, только здесь написано, произошел завет не между Иоаннафаном и Давидом, а между домом Давида и домом Иоаннафана. Они заключили завет, Иоаннафан говорит: «Я знаю, что царство твое устоит и будет крепкое». Давид говорит ему: «Между мною и смертью один шаг», а Иоаннафан ему говорит: «Ты будешь царствовать, и царство твое будет крепко. Тебя не победят, тебя не низложат. Ты не тот человек, которого возможно убить, ты помазанник Господен, и царство будет крепко в твоей руке. Только поклянись мне, когда Бог уничтожит всех врагов твоих, что ты пощадишь дом мой и помянешь его милостью». И Давид поклялся ему, и они заключили завет пред Господом между домом Давида и домом Иоаннафана, что он окажет милость дому Иоаннафана, когда Господь уничтожит всех врагов Давида. И так они разошлись. И царь приходит и садится на пир. Я не буду читать, но здесь написано: царь сел, и первый день царь ничего не сказал. Обычно Авенир и Давид – это были первые военачальники в израильском государстве. Несмотря на то, что Авенир был военачальником, однако народ израильский давал пальму Давиду. Давид, как военачальник, был выше Авенира. Но Саул дал ему совершенно на короткое время эту власть. И пока не объявил всему войску и Израилю, что Давид лишен этих почестей. Он хотел его тайно убить во дворце, и только ближайшие слуги Давида знали, что Давид в опале. Весь Израиль ничего не знал и не подразумевал. Всякий раз, если где-то появится Давид, то это равносильно, что появился маршал войск, вооруженными силами Израиля. Военачальник, вождь, ведущий их в бой, который одержал величайшие победы. И поэтому он должен был садиться рядом с Саулом. И Иоаннафан встал, написано, Авенир сел, и Давид должен был сесть. То есть по правую и по левую сторону Саула должны были садиться Авенир и Давид, и Иоаннафан стоял. Место Давида было пустым. Царь подумал, наверное, он не очистился, и поэтому не пришел к обеду. Иоаннафан с трепетом наблюдал. Царь молчал и ничего не спрашивал. Молчал Иоаннафан. Наступил второй день. Во второй день опять место Давида оказалось пустым. И тогда он обращается к Иоаннафану и говорит: «Где сын Иессеев? Почему место его пустое?» И тогда Иоаннафан говорит ему, как бы вскользь, между прочим: «Да я отпустил его, он отпросился у меня, говоря, что у него годичное жертвоприношение с родственниками». И царь Саул взорвался и сказал ему: «Сын негодный и непокорный, ты на позор себе и матери твоей сошелся с сыном Иессеевым». Он обругал его. И когда он стал ругать и поносить его, Иоаннафан тоже разгневался. Он сказал: «За какую вину ты хочешь убить его? Ты не прав». И Саул в гневе тогда метнул копье в Иоаннафана, хотел убить его. Но Иоаннафан уклонился от копья. И вышел, хлопнул дверью. В гневе написано, потому что обидел его отец его. И потому что скорбел он о Давиде. Он не мог есть, он не мог находиться за этим царским ужином. Он бросил все и ушел. И он пошел в поле и взял с собою отрока. И стал пускать стрелы и кричать: «Беги, стрелы впереди тебя! Беги, не останавливайся, стрелы впереди тебя!» Давид сидел за камнем, скрываясь, и наблюдал. Стрелы летели впереди отрока, и он: «Беги, не останавливайся!» Отрок нашел эти стрелы и принес их Иоаннафану. Иоаннафан отдал ему оружие свое и сказал ему: «Иди в город, я хочу побыть на один в поле». Отрок ушел, и тогда поднялся Давид с южной стороны. Он все видел, все слышал, и, пав на землю, поклонился пред Иоаннафаном трижды. Заплакал. Заплакал Иоаннафан, они обнялись. Долго плакали. Стали клясться в своей любви. И он сказал: «Отпускает тебя Господь, иди с миром. Я знаю, что царство в твоей руке будет твердым». И еще заключили завет, и еще клялись в любви. Теперь я хочу обратиться к этому периоду. То есть всегда найдутся такие Иоаннафаны, которые имеют любовь к Богу, разумное служение. При павших помазанниках всегда будут люди, которые будут отвечать вам любовью и будут покровительствовать вам, чтобы вас не убить. Проклятие является самым сильнейшим со стороны Саула. Проклятие работает, когда вас проклинают ваши родители, ваши братья и сестры по вере. Оно работает. Вы говорите: «Незаслуженное проклятие не сбудется». Нет, вам надо укрываться. И в свою очередь вы не можете проклинать их. Потому что они из дома вашего отца, они являются вашим народом и вашим родом. Вы не можете проклинать святых людей, кто бы они ни были, какой бы деноминации ни принадлежали, как бы они о вас ни отзывались и как бы они вас ни гнали. Вы не имеете на это никакого права. Давид говорил: «Я не могу». Когда у человека помазание пропадает, только тогда он может проклинать помазанников Господних, как это делал Саул. Он в буквальном смысле проклинал помазание, хотя видел, что это помазание точно такое, которое было на нем. Он видел, что победить этого Голиафа и мудрость, которая была на Давиде, такой мудростью никто не обладал до Давида. Никто не обладал таким благоразумием, так вести войско, так вести войны, никто не обладал, как вел Давид. Он прославился лучше всех слуг Сауловых, лучше Авинира, сына Нирова, то есть вождя войска израильского. И теперь мы видим, он проклинает. Давид нет. Он уходит от него. 21 глава начинается с того, я прошу, чтобы сегодня не обращали столько внимания и не читали за мной. Я не столько читать буду, сколько пересказывать смысл, чтобы не забирать время просто чтением. Давид приходит в Новму. Он убежал оттуда после переговоров с Иоаннафаном. Он приходит в Новму, город священников. И приходит к Ахимелеху, священнику. И тот испугался, увидев Давида одного, и спрашивает: «Почему ты один?» Он знал, что вождь войска израильского никогда не ходит один, с ним всегда генералы, то есть тысяченачальники, вожди, отборные люди. Он не может ходить один. И вдруг он один, и он испугался и спрашивает его: «Почему ты один?» И Давид говорит: «У царя было слишком спешное поручение, и поэтому я один, но я не один, у меня есть люди в засаде. Но об этом никто не должен знать, что я здесь. Мне нужен хлеб, и мне нужно оружие». Он сказал: «У меня нет простых хлебов, только есть священные хлебы, которые только что я снял». И тут же говорит: «Если только люди твои воздержались от женщин». Он сказал: «Женщин не было при нас ни вчера, ни третьего дня». И священник сказал: тогда можно. Я хочу обратиться к этим священным хлебам. Священные хлебы, Слово Божие явно говорит, что их могли есть только священники. И только люди, живущие в доме священника, сыновья и дочери его. Замужняя дочь уже не имела права на хлебы в доме отца своего, священные хлебы. Если же у нее умирал муж, и она возвращалась в дом отца своего, вдовою тогда она могла есть хлеб, которым питался отец. Раб, купленный за серебро, также мог есть этот хлеб. И больше никто. И вдруг здесь Ахимелех как бы нарушает и говорит, что если твои люди воздержались от женщин, тогда можно. Я дам тебе эти священные хлебы. Меча у меня нет, кроме меча Голиафа, филистимлянина, которого ты убил в долине Дуба. Вот он лежит позади ефода, завернутый в плащ. Как тогда ты принес его и положил, так он и лежит здесь. И он сказал: дай его мне. И сказал: нет ему подобного. Говоря об этих стрелах и мече, между стрелою и мечом существует связь. Меч и стрелы – это орудие войны. Это учение о проклятии. И Анафан сообщил ему, если бы Саул был благорасположен к нему, он сказал бы: стрелы сзади тебя, то есть проклятие не преследует тебя. Но если стрелу он пускал вперед и говорил: беги, он говорил: проклятие тебя преследует, убегай. Стрелы идут впереди отрока, но ты находишься там, поэтому убегай. Дух Святой специально оставил нам эти примеры, чтобы мы увидели, что люди Старого Завета не совсем просто это делали. Они были вразумляемы Богом, приводя эти притчи друг к другу и показывая: стрела – это слово о проклятии, слово о крещении, слово о кресте, которое является мечом. Все люди, понимающие, что такое крещение, они знают, что такое учение о проклятии. Люди, которые противятся учению о проклятии, они не имеют полного знания, что такое учение о крещениях. Да и как они могут иметь, если подавляющее учение среди так называемого пятидесятничества славянского существовало, что крещение – это рождение свыше. Крещение Духом Святым со знамением иных языков – это рождение свыше. Следовательно, такие пятидесятники могли только рубить друг друга, иногда и самих себя, устраивая бойни, потому что не умели пользоваться мечом. Они не знали, что крещение никого не рождает. Крещение дано для того, чтобы воевать им. Когда мы погружаемся крещением в смерть Господа Иисуса, смерть никого не рождает. Бог возродил нас не крещением и не смертью, а воскресением Иисуса Христа. Учение воскресения мертвых – это учение о трех рождениях. Оно одно, но имеет три стадии. Воля угодная, благая и совершенная, рождение от воды, от духа и к престолу. И мы видим, как люди престола гонятся. И здесь таким путем эти три стрелы, которые говорили о абсолютном проклятии, но ты можешь убежать от него. От него надо убегать. Как мы можем убежать от проклятия, которым проклинают нас наши близкие друзья, святые? Проклятие – это негативное высказывание и желание. Иногда даже вера, когда человек с верою говорит, потому что он так понимает, что Бог рассчитается с вами. И как я уже говорил, когда меня конкретно проклинали и говорили мне конкретную смерть, которую я понесу, мне говорили, что ты умрешь, ты погибнешь вот в такой-то и в такой-то катастрофе, или будет вот то-то и то-то. И именно после этих слов начинало действовать это проклятие. И когда мне говорили: ты умрешь в катастрофе, ты погибнешь в автокатастрофе, точно так, как погиб такой-то человек за то, что ты отменил омовение ног при хлебопреломлении. И после этих слов проклятие стало преследовать меня. Всякий раз, когда я садился в машину, у меня появлялся страх. И когда я ехал, мне казалось, я сейчас разобьюсь. Сейчас либо меня кто-то в обрыв сбросит, либо я сейчас куда-то улечу. И я убегал. Я начинал говорить: во имя Иисуса Христа, никогда этого не будет. Я отрекаюсь от этого проклятия. Боже, ты моя защита и мое убежище. Это проклятие перестало действовать только тогда, когда этого человека закопали в землю. Проклятие постигло его. Тот человек, который выразил мне это проклятие, течение месяца после выражения этого проклятия был закопан. И сразу же, в день его смерти, у меня действительно произошла маленькая авария. Действительно, на машине, на мне не было ни одной царапины, только на машине. То есть и после этого отступили всякие страхи, и все ушло. То есть я хочу сказать, что проклятие работает. Как святым защищаться от него? Надо убегать. Убегать – это значит не говорить обратное проклятие. Когда вы идете в наступление, это значит, когда вам сказали: «Я сниму с тебя голову твою», а вы говорите: «А я сниму с тебя голову твою», как делал Давид. Но это мы можем делать с необрезанными, с филистимлянами. Мы можем так обращаться к нераспятой душе, к своей душе, когда она нам угрожает и говорит нам: «Ты не устоишь». Ты не выполнишь этого, ты не сможешь. И тогда я должен сказать своей душе и сказать: «Жив Господь и жива душа моя, я сниму с тебя голову твою». Потому что голова души – это грех, главенствующий, царствующий в теле. И когда моя душа умирает, она умирает тогда, когда я лишаю грех силы. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И когда я почитаю себя мертвым для греха, признаю, исповедую, верю сердцем, исповедую устами, грех нейтрализуется, голова убирается, а душа бессильна без греха. Если нету греха, если голова уничтожена, снята голова, душа не может тогда повелевать мне. И похоти, и страсти не могут тогда владеть мною и царствовать во мне. Грех, царствующий в теле моем, уничтожается через жертву Христа, через крещение. Но когда я имею дело с помазанными людьми, пусть они потеряли помазание, но оно на них было, и они святые. Что мне теперь делать? Теперь я должен их только благословить и сказать: «Пусть Господь будет свидетелем между мною и тобою, и Господь да отомстит за тебя. Я не говорю, что я сниму с тебя голову твою и отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь. Я иду против тебя во имя Господа Бога воинств Израилевых». Так говорил Давид филистимлянину. Но Саулу он говорил совершенно по-другому. Он говорил: «Пусть Господь будет свидетелем и судьею между мною и тобою. Ты гоняешься за мной, и я не сделал никакого зла». И поэтому в этой главе он берет эти хлебы, предложения. Иисус в свое время приведет это как оправдание свое, что он имеет право на то, что он делает. Иудеи осуждали его в нарушении субботы. И он сказал, что он есть господин субботы, и он не нарушает субботы. Он также им сказал, что он не обязан чтить субботу так, как чтут они. Он почтит субботу другим путем. Он почтит ее на Голгофском кресте, когда он склонит голову перед этой субботой и предаст дух, и скажет: «Совершилось». Вот таким путем он почтит свою субботу, свою невесту. Он искупит ее, но он не должен будет чтить ее так, как чтят иудеи. Потому что суббота – это личность, это день, и все мы сыны дня, сыны света. С седьмого дня люди, возросшие в полную меру возраста Христова, царственное священство. Поэтому здесь говорится и о мече, и о стрелах, как о проклятии. Теперь Давид берет этот меч, но он берет этот меч не для того, чтобы убивать Саула. Он уходит, и ему придется сражаться с необрезанными, и этот меч уже испытанный на великане необрезанном, которого он убил, и он взял этот меч, и он взял хлебы предложения. Иисус привел иудеям: «А разве Давид, когда взял хлебы предложения, почему вы не обвиняете его за это?» Ни один из фарисеев в своих толкованиях никогда не обвинил Давида, и они считали, что Давид был прав, что Давид имел право прикасаться к священным хлебам. Он был пророком Господним, он был помазанником Господним. Это говорилось о том, что раз он помазанник, то он может прикасаться к хлебам. Не имеет значения, раз помазание Божие было на нем, потому что это тоже помазание. Тот же елей из того же рога, которым помазывали в священники, точно тем же елеем помазывали в цари из того же рога. И поэтому Давид имел право, он сказал ему: «Если только ты и твои люди воздержались от женщин». Он сказал: «Женщин не было при нас». Итак, Давид берет меч, берет хлебы и ест эти священные хлебы. Бог дает ему есть эти хлебы, это хлебы, которые принадлежали Богу, и он давал своим людям. И сказал, кто будет есть этот хлеб, тот будет иметь в себе жизнь, потому что этот хлеб был прообразом тела Иисуса Христа. Иисус сказал, кто будет есть этот хлеб, будет иметь в себе жизнь. Бог сделал так, что не нашлось простого хлеба, но нашелся только сигнал. Давиду в этот момент нужен священный хлеб. Это говорит о том, что святые в своей судьбе, они будут гонимы, но они будут питаться священным хлебом, непростым. Когда они будут подходить к Слову Божьему и открывать его, когда они будут слышать его, это слово будет их жизнью. Вы знаете, многие люди приходят в собрание, слушают Слово Божие и говорят, какая хорошая проповедь была. И на этом все заканчивается. Хорошая проповедь дальше не действует. Какое хорошее служение было, и это хорошее служение дальше не действует. Оно просто вот временно пощекотало их чувства. Но эти люди, услышав это слово, оно будет у них работать. Они будут приводить его в жизнь. Они будут брать его как принцип. Это станет их насущным хлебом. Когда они начнут читать, они увидят там спасение. Когда они будут в отчаянии, только откроют Библию, и глаза упадут сразу на стих, который скажет и укрепит его упованием на Господа. И скажет, что судьба его крепко связана в узле жизни у Господа. Таким образом, Давид взял эти хлебы, и он убежал к Анхусу, царю Гевскому. Тот сказал, тот ли это Давид, приведите ко мне, который поражал десятки тысяч, о котором пели. Давид испугался, думая, что тот может убить его, и стал пускать слюну по бороде своей, рисовать на стенах, что-то шептать, ходить. И царь смотрел на него и говорил, у меня много сумасшедших, и разве он может войти в мой дом? То есть он думал с почестями ввести Давида в свой дом, как военачальника, как знаменитого человека. Когда вы видите знаменитого человека и вводите его в свой дом, вы чувствуете, говорите, у меня был такой-то человек в доме. И этот Анхус хотел тоже похвалиться, что у него был такой-то человек в доме. Давид. Но он сказал, нет, такой сумасшедший в мой дом не войдет. И отпустил, он сказал, таких сумасшедших у меня много. То есть здесь мы видим разумное служение. Когда Бог не открыл ему, что делать, и у него был страх, то он применял все возможные виды борьбы или войны, чтобы не быть убитым. Этот человек остерегался везде, как сказал апостол Павел, опасности повсюду, в опасностях от разбойников, от иноплеменников и от своего племени в опасностях. Но везде мы должны быть осторожны и не отдаваться на волю волнам и говорить, если Бог сказал, что я буду этим, то я буду именно тем. И Бог защитит меня, и поэтому мне не надо защищать себя. Нет, в разумном служении вы должны делать все, что в вашем разуме, что здраво для самосохранения вашей жизни. Только когда безвыходная ситуация, только тогда Бог вступает в силу. Но если вы не будете пользоваться своим разумом и не будете защищать себя, вы погибнете. Давид знал об этом. И поэтому Господь был с ним. 22 глава начинается и говорит, что Давид вышел отсюда и убежал в пещеру Адаламскую, пока он был один. И здесь, говорится, услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему в эту пещеру, и собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Я хочу остановиться на этих первых двух стихах 22 главы. Обратите внимание, кому обращено царство, и кто в первую очередь им будет обладать. Здесь говорится, весь дом отца его непосредственно, и все притесненные, угнетенные, оскорбленные, и все должники. Все они пришли к Давиду и составили войско Давида. Вы помните, пророк Исаия пророчествовал об Иисусе, что он в первую очередь призовет нищих к себе, слепых и хромых. В притче Иисус точно так же призвал благовествовать. «Нищим Бог помазал меня», он сказал. Он отверз свои уста и стал благовествовать не высокому роду, а нищим. И здесь говорится, что к царскому помазанию больше всего будут приближены люди, оскорбленные душою, нищие и обиженные, и соберутся к Давиду. И они займут это высокое положение. В другом месте Иисус сказал об этом такие слова. «Блудники и мытари, вперед вас идут в Царство Небесное». Люди, которые находились в блуде, в алкоголе, никак не могли выйти из него. Но когда услышат о Иисусе, о помазанном Давиде, когда они услышат о вас, потому что Иисус сказал, «Я ухожу, теперь вы мои заместители, я был свет, теперь вы свет мира, и как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Как гнали меня, так будут гнать и вас. Как говорили обо мне, что я изгоняю бесов силой князя бесовского, так будут говорить и о вас. О вас будут говорить, что вы бесноватые, одержимые, занимаетесь черной магией. Они не занимаются черной магией, некоторые не видели ее в глаза. Однако, удивительно, сатана их пичкает из черной магии. Видения, пророчества и сны идут прямо из черной магии. И они пользуются этими снами, видениями и пророчествами. У них идут мысли, Дух Святой положил мне на сердце. А это из черной магии сатана им положил в пустую голову, потому что помазание ушло. И они говорят, Дух Святой положил. Они не проверяют священным писанием, что Дух Святой не мог положить такого тебе сюда никогда. Если Дух Святой что-то сюда положит, то это будет соответствовать священному писанию. Но не будет идти против него. Поэтому здесь мы видим, что собрались все, это говорит о том, что Бог в первую очередь соберет вокруг Иисуса, вокруг таких людей и вокруг такого служения начинающегося, обиженных, должников и всех бедных людей. И они составили ополчение Давида. Это будут его лучшие воины, это будущие министры его царства. Бог сказал, они вперед вас пойдут. Те, которые имеют хороший духовный опыт и блестящую карьеру, и прошлое, когда начинают разбирать прошлое, то там только одно. Сын таких-то, таких-то, дочь такого-то, такого-то. То есть там величины или столько-то лет верующие, отсидел столько-то, страдал, евангелизацию, участвовал в евангелизации, столько-то церквей создал. А здесь ничего не создал, нигде не участвовал. Сын должника. И сбежал вместе с отцом своим, потому что если бы не сбежал, в рабство попал бы. Все притесненные, угнетенные душою. И теперь они составили ополчение Давида. Иисус сказал, но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне отец мой, царство. Да идите и пьете со мною за трапезою моею. Видите, именно когда вы находитесь рядом с гонимыми, и притом от Саула, Он говорит, я завещеваю вам тогда царство, потому что вы прибыли со мною в напастях моих. Когда придет тысячелетнее царство, Иисус придет во славе, тогда не нужно будет в напастях его пребывать. Но никто не сможет сесть с ним по правую или по левую сторону, если вы не были с ним в напастях его. А когда он в напастях, тогда все уходят. Они хотят быть с Иисусом в Иерусалиме, в храме, во дворце, но они не хотят быть с Иисусом на Голгофе. Они только поют о Голгофе, рассказывают о Голгофе, декламируют о ней. Но быть на Голгофе, быть гонимыми за крест Христов и проповедовать крест Христов, и в первую очередь для своей души они не хотят. Они не хотят сидеть тихо, спокойно и смирно. Они хотят что-то делать. А Иисус сказал, когда начнется мое исполнение, то не вы что-то будете делать, а с вами что-то будут делать. Тогда вас свяжут и поведут вас туда, куда вы не хотите. Пока ты был молод, то ты сам припоясывался и ходил туда, куда хотел. А когда состаришься, то свяжут тебя и поведут туда, куда не хочешь. Слово Божие говорит, Иисус говорил это Петру, давая сим самым уразуметь, какую смертью он умрет. Но тем самым он говорил ему, что придет день, когда ты возрастешь в полную меру возраста Христова, и ты подчинишь себя этому связыванию. Если ты останешься такой, как сейчас, и ты состаришься, тебя невозможно будет связать. Ты все так же будешь выхватывать меч и набрасываться. Но когда ты поймешь мою волю, Практически Петр выхватил меч и пошел против воли Божией, думая, что защищает Христа этим мечом. Он не исполнял волю, потому что не нужно было специально отрубать ухо рабу и сделать это провокацию такую, провоцировать чудо, чтобы Христос потом взял и снова ухо положил на место. И оно стало таким же. Нет, это не для этой цели. Но Петр все-таки выхватил тогда меч, не разумея воли Божией, но придет день, когда он разумеет и пойдет. Апостол Павел, когда понял это, и когда пророк Агав и другие говорили ему, не ходи в Иерусалим, там тебя свяжут, то он сказал, я связанный духом иду в Иерусалим и готов умереть за имя Господа Иисуса. Это греческий перевод говорит, я связанный духом. У нас говорится, что я по влечению духа иду в Иерусалим, но греческий перевод говорит, я связанный духом иду в Иерусалим. Это говорит о том, что человек был в такой воле Божией, когда он сам себя отдавал, как Иисус, на крест. Поэтому теперь мы видим, что царское помазание распространится на тех людей, которые поддержат помазанников Господних в их трудную минуту. Я думаю, когда вам становится трудно, обратите на людей, которые вам помогают. Когда вам становится трудно отстаивать истину Божию, когда вас гонят за благочестие, за жизнь благочестивую, посмотрите, кто остается с вами и кто помогает вам, и кто говорит вам, мы с вами. Именно блудники и мытари, которых Бог омоет и спасет, именно они приходят и говорят вам. В моей жизни именно только так и было. Меня всегда поддерживали люди, презренные в обществе религиозном, которых презирали, на которых не обращали внимания. Именно они в трудную минуту мне говорили, мы любим тебя, мы с тобою, успокойся. Мы готовы с тобою умереть. И Давид мог сказать, Боже, кто это сброд, что я буду делать с ним? Однако он укрепился и пошел с ними. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую, потому что пришел весь дом отца его к нему. И он пошел в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому, «Пусть отец мой и мать моя побудут у вас, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог». И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был в онном убежище. Почему Давид повел их к царю Моавитскому? Потому что его прабабушка была моавитянкой, Руф, моавитянка. И не только потому что моавитяне прямые родственники народу израильскому, это сыны Лота, это племянник Авраама, который вышел вместе с Авраамом в землю хананскую. Теперь это племя размножилось. Правда, они были противниками народа израильского, но они были противниками народа израильского, но там можно было спастись, как в Египте. Там вас не смогут убить. И поэтому, когда, наконец, они начинают не преследовать дом вашего отца или вас, только тогда, когда они видят вас, ну, теперь они вас запишут в список, что они умерли, тогда они перестают с вами бороться. Теперь они уже беззаконники и занялись беззаконием. Знаете сегодня, где скрывается много прекрасных святых в течение харизматии, так называемом. Во многих харизматических служениях сегодня скрываются люди Божии. Там уже их не достать. Служение моавитян Богу Хамосу сопровождалось всевозможными оргиями, шумом, криком, плясками и всевозможным развратом. Но именно там Давид скрыл своих людей. Сегодня Бог именно там скрывает, потому что они не нашли жизни в этих умирающих церквах. И они пошли туда, думая, что там жизнь. Таким способом Бог их там сохраняет, чтоб их здесь не убили. Потому что они захотели жизни. И когда Давид придет к власти, то они возвратятся оттуда. Когда истина Божья пробьет себе дорогу, то многие, скрывающиеся там, оставят это служение и придут к истинной харизматии, к практике даров Духа Святого, а не к ритуальным танцам, пляскам и крикам. Хотя сами танцы, пляски и крики не являются грехом, это реакция человека. Служить Богу так можно, но только чтобы Слово Божие было на первом месте. Служения различные, а Дух один и тот же. Пророк Гад сказал Давиду: «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. Бог хотел, чтобы Давид был в данной ситуации на иудейской территории. Он был из колена Иудина. «Иди и будь там, ты помазанник Господень, и будь там». И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве, под дубом на горе, с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его: «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысячи начальниками и сотниками? Что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея? И никто из вас не пожалел мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно». То есть Давид не строил ковы Саулу, но Саул кричал, что его прокляли, что Давид проклял его, ковы ему строит, и что сын его возбудил этого раба, что мое ближайшее окружение возбудило его против меня, и он проклинает. Сколько сегодня можно услышать таких восклицаний вокруг? Мы проклинаем, мы благословляем святых, заявлял и буду заявлять много раз. Ни одного святого человека мы не проклинаем, мы благословляем всех святых во всех деноминациях. И когда я так говорю, то из этих же деноминаций подходят ко мне люди: «А как вы можете благословлять баптистов?» Мне было сложно говорить с этим человеком, как я сказал, потому что на расстоянии 1 метра тяжело было с ним разговаривать. Нечищенные зубы, смрад, и он мне говорит: «Как вы можете?» Я говорю: «А вы что, не баптист?» «Нет, я пятидесятник». Я говорю: «Если вы против баптистов, то вы против пятидесятников будете. Люди, выступающие против православия, всегда выступят против пятидесятников и против субботников. Люди, выступающие против адвентистов, всегда выступят против методистов и пресвитериан и других». «Почему?» вы скажете. «Да потому что баптизм – это крещение. Такое же, как и крещение Духом Святым, только гораздо... Крещение Духом Святым – это тоже крещение, только глубже погружение в смерть Господа Иисуса. Это тоже крещение. Разве вы не баптисты? Разве вы не были погружены в воды? Разве вы не крестились во имя Иисуса Христа? Почему же вы отвергаете, что вы баптисты? Вы такие же баптисты». Мне один брат сказал: «Я был в 3 верах и перешел в самую высокую веру. Я был баптистом, я переходил из веры в веру, я перешел в пятидесятники, и теперь я субботник». Я говорю: «Ты вообще еще с веры в веру не переходил. Ты вообще не знаешь, что такое вера. Когда переходят из веры в веру, это не из деноминации в деноминацию, а это из силы в силу. Это сегодня твоей веры было столько, а на завтра уже столько. Если сегодня я побеждал льва и медведя, то завтра я буду побеждать уже Голиафа». Этот человек, который говорил мне: «Бедный, жалкий человек, мне было жаль его, я симпатизировал ему, у него полностью разрушилась семья, жена отказалась от него, дети, жена, он везде не был, то есть он входил везде в соприкосновение, и у него везде была борьба. У него все шло на разрушение, он ничего не мог удержать в своих руках». Если вы действительно переходите из веры в веру, то дети окажутся в ваших руках, семья будет в вашей руке, и тот корабль, который вы ведете к гавани, несмотря на сильные волны, вы приведете его в тихую гавань, и не напоритесь на рифы, и не найдете на скалы, вы будете управлять и не страшиться громов и молнии, вы будете идти сквозь шторм, вы будете побеждать врага, вы будете наступать на всякую силу вражью. Вот что означает вера, быть богатыми верою. Не переходите из деноминации в деноминацию, а переходите из веры в веру. Хотя иногда нужно оставлять некоторые деноминации и переходить, но не в деноминацию, а просто нужно найти церковь. Не так важно, как она называется. Важно, чтобы найти церковь, где Дух Святой изменяет людей. И где спасение евангельское изменяет людей. Где люди получают радость, силу и успокоение. Найти такую церковь. Такая церковь никогда не будет называть себя, во-первых, баптистская, или пятидесятническая, или православная, или церковь староверов, или там католиков, и так далее. Никогда. Потому что они уже поняли, что вера в Иисуса Христа объединяет всех. Поэтому здесь говорится о том, почему вы сговорились все против меня, что сын мой восстал, проклинает меня. Никто тебя не проклинал. И отвечал Доик идумеянин, один из слуг, стоявших со слугами Саулами, и сказал: я видел, как сын Иессея приходил в Новму к Ахимелеху, сыну Ахитува. И тот вопросил о нем Господа и дал ему продовольствие, и меч Голиафа филистимлянина отдал ему. И послал царь призвать Ахимелеха, сына Ахитувова, священника, и весь дом отца его, священников, что в Новме. И пришли они все к царю. И сказал Саул: послушай сына Ахитува. И тот отвечал: вот я, господин мой. Он сказал ему: почему вы согласились, и ты сошелся вместе с сыном Иессея строить ковы, проклинать меня? Тот был в изумлении. Он говорит: нет, господин мой царь, я такого не делал. Я не знаю, что произошло между тобой и Давидом. Я только знаю одно, что Давид является самым ближайшим исполнителем твоих повелений. Я только это знаю. Ему бы я не отдавал. Он ведет войны Господни. И ближайший исполнитель еще и зять царя плюс. То есть военачальник, зять. То есть вся слава и ближайший исполнитель всех твоих повелений. И ты теперь говоришь: его бы я не дал бы ему меча, и о нем бы не вопросил Господа. Мы не виноваты. Он говорит: ты и весь дом отца твоего должны умереть. И говорит рабам своим: пойдите и умертвите их. Никто из рабов не пошевелил пальцем. Никто не мог поднять меча на помазанников Господних, на священников. И Доик идумеянин, начальник пастухов, то есть или скота всего, и над всеми пастухами, главный пастух царя Саула, пошел и убил всех женщин, детей, все живое истребил, всех священников истребил. Доик идумеянин. Идумеяне – это сыны Исава. Это был сын Исава. Теперь мы видим, павший человек приблизил к себе, и у него пастухи, главный пастух был сын Исава. Когда часто мы вспоминаем прекраснейшую женщину, которая не могла найти себе покоя, искала общения с возлюбленным и сказала: где ты пасешь, где отдыхаешь в полдень, он сказал: иди себе по следам овец и паси козлят твоих после шатров пастушеских. Наше чистое мышление. И пастухи должны быть не из рода Исава, а из рода Иакова, из рода Израиля. Отсюда должны были быть пастухи. Но у Саула теперь были пастухи и пасли его овец и его скот. Хотя и чистые животные, но пастухи были сами нечистыми. Вот поэтому они и подняли с легкостью такой руку на помазанников Господних. Мы видим, что эти люди, потерявшие царское помазание свое перед Богом, будут приближать к себе людей, идумеян, Исава, людей, которые будут противиться повелениям Господним, людей не из рода Израилева. И вы увидите, что их окружение будет состоять именно из таких людей, и что они всегда с удовольствием это сделают. И когда он поразил всех, здесь написано: спасся не только сын Ахимелеха, сын Ахитува по имени Авиафар, и убежал к Давиду. Он рассказал Давиду, что произошло, и Давид сказал: я знал, что это произойдет, потому что я видел там его, и я непременно знал, что он расскажет. Я повинен в этом убийстве. Иди и будь со мною, и кто будет искать души твоей, будет также искать и души моей. И известили Давида, говоря: вот филистимляне напали на Кииль и расхищают гумно. И вопросил Давид Господа, говоря: идти ли мне, и поражу ли я этих филистимлян? И отвечал Господь Давиду: иди, ты поразишь филистимлян, и спасешь Кииль. Но бывшие с Давидом сказали ему: вот мы боимся здесь, в Иудее, как же нам идти в Кииль против ополчений филистимских? Тогда снова вопросил Давид Господа, и отвечал ему Господь, и сказал: встань и иди в Кииль, ибо я предам филистимлян в руки твои. И пошел Давид с людьми своими в Кииль, и воевал с филистимлянами, и угнал скот их, и нанес им великое поражение, и спас Давид жителей Кииля. Когда Авиафар, сын Ахимелеха, прибежал к Давиду в Кииль, то принес с собою и эфод. И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль. И Саул сказал: «Бог предал его в руки мои, ибо он запер себя, вошедший в город с воротами и запорами». И созвал Саул весь народ на войну, чтобы идти в Киилю, осадить Давида и людей его. Давид был в Иудее в одном из городов. И на гумна напали филистимляне, необрезанные. То есть они всегда пытаются забрать жатву. Во время жатвы они активизируются. Во время жатвы душа, нераспитая душа, активизируется. Давид был в опасности от Саула и говорит: «Идти ли мне против филистимлян?» Бог говорит: «Иди, я предам». И люди говорят его: «Как мы пойдем? Опасность. Да и вообще, зачем защищать Кииль? Пусть Саул придет и защищает. Пусть он воюет». Можно было бы так сказать. Но для Давида судьба Израиля была его судьбой. Потому что она лежала на нем. Он еще раз попросил Господа, и Бог говорит: «Ты поразишь, иди». И Давид пошел и нанес великое поражение, и спас Кииль. И угнал весь скот у противника, и награбил, то есть взял большие трофеи. Когда Саул узнал, что он находится в Кииле, а Давид успокоился. Город был с запорами, это значит, город был крепость, был с воротами и со стеною. Просто так не возьмешь теперь Давида. Тем более, теперь много жителей там есть. Давид собрал большое вооружение, Саул войско, и пошел на Давида. Давида известили. Все время находились люди у Саула, которые вовремя извещали Давида. И все время находились, мы будем рассматривать, люди у Давида, которые извещали Саула, где Давид. И постоянно все то, что происходило у Давида, знал Саул, и то, что происходило у Саула, знал Давид. Поэтому всегда среди нас будут те, которые будут идти и говорить, что происходит среди нас. И всегда будут среди тех, те, которые будут приходить и говорить нам: «Вы знаете, собралось совещание по поводу того, чтобы принять какие-то меры против вас, и будут приняты вот такие-то и такие-то меры». Потом приходят и говорят: «Эти меры не могли быть приняты, потому что во время совещания произошла драка. Братья не помирились там в каком-то вопросе, кто-то... То есть всегда, когда они собираются, то у них всегда становится первый вопрос все-таки портфеля. Когда они приходят, и вдруг кто-то говорит, а тот спрашивает: «А ты кто такой? А ты кто такой? А тебя кто рукоположил?» И все, зацепились, и давай разбирать, кто кого рукоположил, кто-то кого-то смиряет, а когда уже подрались, то уже они же пришли как святые, чтобы сказать: «Вот, нужно нам что-то встать, противодействовать, нам нужно молиться, нам нужно что-то делать». Но здесь дело не до молитвы. Подрались и разошлись. То есть точно так и здесь мы будем рассматривать, именно так происходило и здесь. Когда Саул нападал на Давида, ему приходили и говорили: «Филистимляне напали». И он быстро возвращался, оставлял Давида. Давид вот так ходил вокруг скалы, а он бегал за Давидом и ушел оттуда. Это назвали скала разделений, потому что Саул ушел оттуда. Он пришел сюда, к Давиду, но Бог сказал Давиду: «Уходи, жители тебя предадут». И Давид ушел из Кииля. Саул, увидев, что ушел, стал преследовать Давида в других местах. Собрал войско свое и стал ходить за ним. Но ему пришли и сказали: «Филистимляне напали на Израиль». Тогда он оставил Давида и побежал, потому что ему нужно было туда, скала разделений. Таким образом Бог спасает Давида. Он пошел воевать туда. Душа возмутилась, душа восстала. Мы будем разбирать дальше уже 24 главу на следующем служении. 23 глава именно заканчивается тем, что Саул возвратился от преследования Давида и пошел навстречу филистимлянам, и потому назвал это место «Села Гамахликов», «Скала разделений». Чтобы больше и глубже уразуметь тайну святого помазания и святую судьбу, иногда мы говорим, какая судьба, величественная судьба для царственного священства дана. И мы сегодня именно находимся в этом положении. Я еще, прежде нежели мы будем петь «К свободе призваны мы во Христе», скажу одно место Священного Писания. Жена кричала от боли и мук рождения. Произошло столкновение между плодом чрева и ею. То есть Он находился в ней. Давид со своими людьми находился в Израиле, и Израиль во главе с Саулом кричали от этого Давида, потому что происходило рождение этого царя, которому надлежит царствовать. И сегодня это мучительное разделение, мучительные крики происходят из-за того, что в чреве жены рождается младенец мужского пола, царственное священство. Слово Божие представляет нам жену, но она не может быть царственным священством, потому что она жена. Младенцу надлежит быть царственным священством. Ему надлежит царствовать, и ему надлежит престол. И он будет восхищен к Богу и престолу его. Поэтому, как только произойдет рождение, явление его на свет, и жена перестанет кричать, потому что уже не будет помнить горя от радости. Прежде чем произойдет восхищение, произойдет примирение. Я верю, что произойдет удивительное примирение, прежде чем это произойдет, потому что Бог вначале поразит, но потом Он даст увидеть, когда они скажут: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Вставши все вместе, будем петь: «К свободе призваны мы во Христе». Брат Аркадий, есть ли в Священном Писании места, где говорится о том, чтобы дочерей наказывать розгой? На основании Слова Божьего, как правильно наказывать дочерей? Так же, как и сыновей. Между сыном и дочерью нет никакой разницы в вопросе наказания. Запомните. Некоторые думают, что дочерей надо наказывать. То есть, если это девочка, то значит, ее нужно бить более осторожно, чем мальчика. И мальчика, и девочку нужно родителям наказывать очень осторожно и в страхе Господнем. Обычно родители не в страхе Божьем наказывают своих детей, а во время своего человеческого гнева. Справедливо они возмущаются, но гнев человека, как правило, не творит правды Божией, и во время гнева они не контролируют собою, не могут контролировать, и поэтому ребенок, будет ли то дочь или сын, получает неправильное наказание. То есть он получает его больше, чем положено, или меньше, чем положено. Во всяком случае, Слово Божие хочет, чтобы мы были очень разумными, и чтобы этот гнев настолько улегся в нас и упорядочился, пока мы придем в ровное, спокойное состояние. Иногда нужно помедлить, быть может, день, два, три, пока полностью все уляжется, и только потом наказать дочь или сына. Если прямое место Священного Писания, чтобы было сказано: наказывай дочь розгою. Есть место Писания, где говорится, чтобы мы наказывали детей своих. А в слово «дети» входит и дочь, и сын. Если Слово Божие говорит: сокрушай ребра о сыне и не возмущайся криком его, это не говорит о том, что в действительности нужно сокрушать и ломай ребра. Но это же не говорит в буквальном смысле, то есть при наказании ты должен поломать сыну ребра. Это образное выражение, то есть ребра – это крепость. Ребра – это то, что держит наше тело. Слово Божие говорит: наказывай так, чтобы сокрушить крепость, гордыню. То есть до тех пор, пока он сломится. Я как-то расскажу вам, как я сламывал одного из своих сыновей. Быть может, ему не совсем будет удобно, но это будет уроком. Я не буду называть его имени, их у меня 5. Но одного сына я замедлил с наказанием. Я все любовался, он маленький, ползал, он уже стал ходить, а я все его не наказывал. Хотя некоторых я начинал наказывать, когда им было несколько месяцев. Наказывал просто пальчиком, вот так вот показывал: ну-ну-ну, нельзя. И этого было достаточно, ребенок прекрасно понимал, нельзя, или легонечко ударял его по щечкам. И он понимал, что я что-то требую, и знал, что я требую, и подчинялся. И тогда трудно было подчинить, потому что такие дети криком берут и начинают криком контролировать своих родителей, чтобы они делали то, что они им прикажут. Но этот уже ходил. И я обратил внимание однажды, что уже докатилось до того, я такого никогда не видел, у нас не было. Мой ребенок упал, что-то требует, стал бить ногами. Я когда видел это где-то в чужих семьях, у меня вот так все сразу поднималось все. Думаю, я бы, наверное, сейчас бы как оттянул бы его лозиной поперек спины, моментально перестал бы крутиться. И смотрю, тут мать и отец крутятся вокруг него, не знают, как его поднять. А он требует, ногами бьет. И вдруг смотрю, мой ногами бьет. Что это такое? Ну-ка встань, не встает. Становись в угол, на колени не становится, кричит. Я тогда розгу. Он кидается в защиту к сестре. Та хочет его защитить, я говорю, не трогай. К матери, мать вышла на кухню. И я начал его стягать, стягаю, встань, не встает. Закатывается, не встает. Я отдыхнул немножко, продолжаю говорить, я все равно тебя сломлю. Опять начинаю сечь. И опять. И так мы боролись, наверное, больше полчаса. Нужно было сокрушить ребра, крепость, гордыню сломать. То есть душа уже настолько была сильной, что не подчиняется, не становится на колени, нет и все. То есть я опять, он кричит, чуть-чуть успокоится, я опять подхожу, опять начинаю сечь. Но спокойно, встанешь на колени, вся семья находится в таком состоянии, жалко, все хотят пожалеть, уже ну, может оставить, но ребенок как это не подчиняется? Подчиниться. И раз пришел момент только, раз, надломился, как необъезженная лошадь, раз, перестала сбрасывать седока, пошел и встал на колени. И в следующие раза, раз только помню, один раз хотел, а если вдруг вспомнил, соскочил. И только скажешь, сразу стал исполнять. То есть ему вот это одно вполне было достаточно. После этого он стал прекрасным ребенком, послушным ребенком. Достаточно было ему сказать, не делай, или встань, или сделай, он делал. Молчать, значит молчать. Встань туда, значит встанет. Уйди, значит уйди. Если я сказал, я не хочу, чтобы вас было слышно, значит, 7 человек в доме, и никого не слышно. Вот они рядом здесь, никто не знает из пришедших, что у меня 7 детей, никто их не слышит. У вас есть дети, один гость мне говорит, брат? Я говорю, есть. А сколько? Я говорю, 7. Я говорю, дети, а ну-ка идите сюда. Раз, выходите, 7, он с удивлением. Брат, а как вы этого достигли? Разумеется, не плеткой. Разумеется, у меня была и любовь, но дети меня любили, и я их любил. Но любовь обязательно должна быть по Писанию и к дочери, и к сыну одинаковой. Никогда не различайте дочь от сына и сына от дочери. Имеется в виду сокрушать ребра, это сломать крепость, сломить гордыню, подчинить. В это время нужно контролировать детей до тех пор, пока они не придут в совершенный возраст. Когда дети приходят в совершенный возраст, вы постепенно контроль снимаете. Иногда можно снимать контроль, начиная уже с 9, с 10 лет. 7 лет, когда вы видите, ребенок уже начинает подчиняться и добровольно во многих вещах контроль снимается. Нужно уметь доверять им самостоятельно, решать некоторые вопросы своей жизни. Я люблю детям давать самостоятельные оценки и говорить им, ты можешь пойти и можешь не пойти, и рисую ему ситуацию. Я рисую, что лучше будет, если ты не пойдешь, но ты можешь пойти. И вы знаете, мне никогда не надо приказывать, ты не поедешь со школой туда-то. Когда я говорю вот так, он всегда скажет, хорошо, я не поеду. Потому что я дал ему самому решить и показал. Если ты поедешь, то это ничего не прибавит к твоим знаниям. Это ничего не даст для твоего будущего. Это только отнимет у тебя кое-что. И тогда он не едет. И мне не нужно переживать, отпускать моего ребенка или не отпускать. Поэтому вот так вот и наказывать дочерей и сыновей. Не в гневе человеческом достигнуть, пока этот гнев уйдет. И потом наказывать. Наказывать розгой, чтобы не поломать костей. Вы скажете, ну как здесь можно наказывать? Можно. Я и здесь наказывал своих детей. И можно наказывать. Если вы правильно будете наказывать пред Богом, то Бог сохранит вас. Пастор Аркадий, в среду вы говорили о том, чтобы удалить от себя удовольствие. Что вы имели в виду? Что такое удовольствие? Что входит сюда? Я говорил об удовольствиях. Я скажу, что такое удовольствие, что туда входит. Но именно хочу сказать, по какому поводу. Чтобы тем, которые не присутствовали, не было непонятно. Когда мы что-то просим у Бога и чего-то хотим добиться, то мы для того, чтобы смирить себя пред Богом, должны удалить от себя удовольствие и деликатесы, то есть вкусную пищу. Это есть смирение пред Богом. Как смирял себя Даниил пред Богом. Он не ел хлеба вкусного и вина не пил, и мясо не ел. То есть он все деликатесы у себя забрал. Но у нас есть удовольствие. То есть что такое удовольствие? Видите, для каждого человека удовольствие может быть разным. Для одного то, что для меня удовольствие, для вас это может быть тягость невыносимая. Для одного удовольствия я имею в виду то, что не является грехом. Специальные выходные дни, когда вы уезжаете и отдыхаете. Для одного удовольствия это поиграть в теннис, побегать за мячом. У другого еще какое-то удовольствие. То есть есть разные виды удовольствий. Я не имею в виду удовольствие в пище. Пища на своем месте. Но существуют виды удовольствий, которые мы делаем для себя. Их очень много, я не могу говорить, но у каждого есть свое удовольствие. Один говорит, я люблю вот так проводить время на досуге, а я люблю его проводить вот так. И теперь вы просто не даете себе этих удовольствий. Вы лишаете, здесь дальше вопрос говорит, что входит в грубую пищу. Что вы считаете грубой пищей? Если я назвал грубой, это не говорит о том, что вот нужно есть. Иногда грубая пища является деликатесом. Для меня деликатесом является черный хлеб. Я его предпочитаю любому торту. Он для меня деликатес в буквальном смысле слова. И если мне лишать, то мне надо лишать себя черного хлеба, потому что я его люблю. А если торт сказать, то торт, то вы можете меня лишить, не будет он или не будет, мне совершенно безразлично. Иногда где-то в обществе приглашают, и вот тортов напекут, и думают, вот, ну, как-то... А мне не всегда удобно, что я их не ем. Не потому что... То есть я могу есть, но это мне нужно заставлять себя, насиловать себя, чтобы есть торт. Ну, иногда я могу кусочек его съесть. Хлеб же я могу есть спокойно, чтобы наесться им. И как пословица есть, чем занимается батька, говорит, борщ поер, говорит, да хлебом заедает, или хлеб ест. Так и я. Когда я наемся, я могу вот хлебом заесть. Люблю его. То есть удовольствием может быть все, что угодно. И слово «грубое» – это то, что вам не нравится. То, что вам не нравится. И то, что вам нравится. Есть пища, которая не нравится. То есть грубая пища. Человек не хочет просто хлеб или там просто еще что-то, борщ или еще там какой-то. Ему нужно что-то еще вот приготовить. Я не имею в виду, как православные сделали ничего, чтобы не было... Значит, ну, либо мясного, либо то есть на масле, чтобы не было сливочным. На постном можно жарить картошку, а на сливочном нельзя. Да какая разница на сливочном или на постном? Если вы действительно хотите, то там ни сливочное, ни постное не должно быть. То есть посадить себя на такой рацион, который не очень вам нравится, и жить пока им, лишь бы для того, чтобы тело ваше жило. Поесть, чтобы просто поесть, чтобы напитать себя. Я думаю, если вы помолитесь перед этим, когда начнете, Дух Святой покажет вам. Иногда нужно просто есть то, что есть у вас в доме, потому что всегда хочется того, чего нет. 1 Царств, 20 глава, 4 стих. Здесь такой вопрос задан. Есть хлеб священный, а есть хлеб священный только люди твои. Почему священник разрешил есть и этим людям? И значит ли, что Давид равен или же являлся священником? Священник – это который является и представляет кого-то и что-то. Значит ли, что Давид им являлся? Конечно же. Любой царь. Бог не хотел, чтобы царь был отдельно, а священник отдельно. Но в силу некоторых различий он разделил священнослужителей и царя, так как царю нужно будет идти в бой, а священнику нужно будет молиться. И поэтому на те времена они были разделены. Сегодня священник и царь не разделен, он в одном лице. Царственное священство. Но священник это тот, кто представляет не свои нужды, не себя, а других. И не разве... Не царь ли более всех, кто представлял не свои нужды, а нужды всего государства? Правда, священники молились о всех, о людях, о конкретных людях, но царь молился о государстве, о всем. Вы помните молитву царя Соломона? Он молился, когда придут в этот храм. Практически царь, если он правильно ходил пред Богом, он по своему помазанию поднимался над помазанием рядового священника. Бог хотел, чтобы он соединил в себе и то, и другое, и Давид как прообраз благодати. Вообще царь не имел права входить, потому что он не священник. Мы будем разбирать этот случай, и уже разбирали его, когда один из царей израильских вошел в Иерусалимский храм для кождения, и Бог поразил его проказою. Почему он не поразил Давида? Какая разница, кадить или есть священный хлеб? Это одно и то же. Но Бог хотел показать, что почему так сделал священник. Он сделал не по закону. Он сделал вопреки закону. Закон так не гласил. По закону Давид не имел права и люди его есть. Но почему это священник сделал? Потому что этот священник имел связь с Богом. Он сделал это по откровению. Независимо от закона явилась правда Божия. Он независимо от закона сделал это. Не по закону, а независимо от закона. Слово «независимо» — это не против закона, а независимо от него. То есть, когда благодать существует, она существует не против закона, она не противоречит закону, она независима от него. Мы иногда пытаемся соединить благодать с законом, не получается. Они противоречат друг другу, как будто бы. Но в божественной структуре благодать не противоречит, потому что она независима от закона. Слово Божие говорит, а ныне, независимо от закона, явилась правда Божия по вере во Христа Иисуса. Это так же, как логическое мышление. Божье мышление независимо от логики. Оно не против логики, оно независимо. То есть оно вращается в другой сфере. Это так же, как человек выходит в космос и от притяжения Земли уходит. Теперь он независим от земного притяжения. Он может выйти из корабля и быть...